Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Предмет обсуждения – статья в литературной газете философа Владимира Микушевича. Он пишет, что россиянам не нужен психоанализ, поскольку их сознание соборно, и эта соборность сама по себе оказывается достаточной для того, чтобы вышелушить это зерно, это ядро личности. Конец цитаты. Мнение одного из участников «Круглого стола» Бориса Парамонова. Микушевич – поэт, и именно поэтической игрой является противопоставление понятий «секс» и «пол». Пол по-русски – это нечто, связанное с половиной. Отсюда исходит Микушевич и говорит, что русской женщине хочется быть половиной мужчины. Цель любви и цель семейной жизни – это слияние в некое единое существо. Но такое существо – метафора, а не реальность. Вы когда-нибудь видели платоновских андрогинов? Конечно, это миф, и никогда не увидите. Он говорит о том, что русское сознание отличается по своим установкам от соответствующих реальности западного мира. Но ведь психоанализ имеет дело не с сознанием, а с бессознательным. А бессознательное у всех одинаково. Это все равно, что биологическое измерение человека. Конец цитаты. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 16 апреля 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Поговорим сегодня о психоанализе. Передо мной статья Владимира Микушевича в литературной газете, заголовок «Кризис психоанализа» или «Стойкость менталитета», вопросительный знак, и подзаголовок «В России не приживается разработанный Фрейдом метод оздоровления психики». Вопрос Вероники Баде нескольким москвичам. А нужен ли русским вообще психоанализ?
Думаю, это очень личный вопрос для каждого человека.
Он никому не нужен, не только русским. Ну, один из мифов 20 века.
Ну, нужен, но я считаю, что как бы надо именно с нашей русской стороны к этому подходить, не полагаться на какой-то зарубежный опыт.
Да, всем нужен, потому что все люди, в принципе, одинаковые, но независимо от национальности.
Я думаю, не нужен. Нация русская, она столько всего перенесла, что это кажется просто каким-то детским лепетом.
Итак, нужен ли русским психоанализ? В нашем разговоре участвуют аналитический психолог Корене Гюлязизова, теолог Яков Кротов и философ Борис Парамонов. Нужен ли русским психоанализ? С этим вопросом, естественно, сначала обратиться к Корене Гюль-Азизовой. Корене Сергеевна, представлю вас несколько детальней. Аналитический психолог, генеральный директор Центра аналитической психологии «Ось времени». Итак, во-первых, действительно ли не прививается психоанализ в России, или говорить об этом, быть может, рано пока? И второй вопрос. Нужен ли русским психоанализ?
Миф о том, что россияне мало в чем нуждаются и могут существовать в режиме самообслуживания, он силен не случайно, неспроста и будет еще силен какое-то время, на мой взгляд. Но нужно ли россиянам быть образованными и знать вообще, что есть на белом свете направления, связанные там с психологией, скажем, с философией, к которым относится психоанализ в частности? Вопрос такой риторический. На мой взгляд, безусловно. Безусловно, нация тогда цивилизована, когда она не невежественна, мягко говоря. А относительно того, приживается он или нет, сама по себе постановка вопрос тоже достаточно символично.
Корене, простите, я вас перебью. По-моему, в июле 96 года был принят совершенно уникальный по мировым меркам президентский указ о возрождении психоанализа в России. Возрождение, если мы отсчитываем 6 лет без малого назад, то это означает, что раньше-то психоанализа не было. Не рано ли судить?
Да, безусловно, вот если говорить об историческом периоде, то преждевременно, но очень показательно, что судят. Об этом это говорит о том, что как раз достаточно сильные чувства вызывает само по себе направление, и все, что связано с психикой человека, у россиян вызывает это сильные чувства. И с анализом как таковым, потому что для россиянина скорее вера выше знания, но следовать они этому буквально не могут, к сожалению, пока. А все, что касается возрождения психоанализа, то действительно это звучит по меньшей мере странно, потому что если говорить о том, что были переведены книги Фрейда, Юнга в 30-х годах, но это не есть рождение такого направления в России, как направление аналитическое. Это лишь переводы этих книг в издательстве «Мусагет» в 30-х годах. И все.
Спасибо, Карина Гюлязизова. И теперь в Нью-Йорк Борис Михайлович Парамонов. Вы статью Владимира Микушевича читали? Честно говоря, у меня такое впечатление от этой статьи, не входя в детали. Она звучит примерно так, как у нас нет секса. Речь шла о Советском Союзе. Ваше мнение?
А я хочу прежде всего отметить вот какую деталь. В интервью господина Микушевича в самом конце этого интервью было сделано заявление, которое по существу сводит на нет весь пафос его выступления. На вопрос о том, помогает ли кому-либо психоанализ, следует ли вообще отказаться от этого проекта, он сказал, что столь радикально я бы не стал высказываться, потому что некоторым людям он помогает. Отсюда надо и исходить. Я-то считаю, что он помогает всем, если к нему прибегать. Но господин Микушевич не отрицает медицинской ценности, психотерапевтической ценности этой методологии. И на этом фоне все разговоры, все аргументы, приводимые им сферы религиозно-философской мысли, кажутся совершенно неуместными. Главное, что психоанализ – это действительно научное направление. К нему нельзя подходить оценочно. И многое другое можно сказать о том, что он выдвинул в своем интервью.
Об этом, естественно, пойдет у нас речь дальше, когда мы перейдем к деталям его интервью, его, по сути дела, статьи, ибо ему задавали вопросы, так сказать, в пандан в литературной газете. А сейчас Яков Гаврилович Кротов, ведущий наших программ «С христианской точки зрения». В материале Владимира Микушевича есть религиозный аспект. Как вы это оцениваете и одновременно что именно?
Православная основа, на которой строит свое интервью Микушевич, сводится к тому, что наслаждение, как он пишет, это секс. Любовь – это самопожертвование. У этого человека такой опыт любви и такой опыт секса. Но я думаю, что у многих русских православных людей есть и другой опыт, согласно которому любовь, вера – это тоже вещи, которые несут настоящее, глубокое наслаждение. И эти вещи не обязательно противоречат сексуальной жизни, не обязательно противоречат телу. В этом смысле такой подход к психоанализу возрождает старую гностическую ересь, которая противопоставляет тело, душу и дух, разрывает их. В современной России многие православные против психоанализа. Известна, в частности, популярна статья отца Михаила Дронова с обличением психоанализа. Но, например, многие психологи, психотерапевты, практикующие именно в традиции психоаналитической, являются православными. Известна статья Михаила Завалова из прихода покойного отца Александра Меня в защиту фрейдизма. Надо учитывать, что фрейдизм очень разный. Антирелигиозные выпады Фрейда носят дилетантский ненаучный характер. А, например, Эрих Фромм – один из любимых мыслителей, философов, психотерапевтов того же отца Александра Меня. И в этом смысле психоанализ, конечно, в России постепенно укореняется. Я думаю, что ставить вопрос о том, насколько он распространен, смешно. Именно надо спрашивать, какой психоанализ, как распространен.
Спасибо, Яков Гаврилович. В то же самое время, наверное, стоит иметь в виду, что Фрейд, во всяком случае, сам считал себя человеком глубоко нерелигиозным. Он не был антирелигиозным, но верующим он определенно не был. Хотя, кстати, писал на религиозные, скажем так, сюжеты. Например, этот человек Моисей, его последняя работа. В то же время психоанализ, который возник в католической Австрии, в Вене, наиболее широкое распространение получил, по сути дела, в протестантской Америке и, более того, в кругах, представим себе, среда интеллектуально-духовно близкая Вуди Аллену в еврейской среде. Таким образом, религиозный аспект как бы нейтрализуется этим распространением психоанализа.
Вы знаете, на самом деле в России очень распространен психоанализ именно классический, фрейдистский, и вот где. Из Америки к нам пришла саентология, где процедура одитинга, выслушивания, является, конечно, опошленным вариантом именно, я думаю, психоаналитической процедуры. Более того, в современном нашем православном возрождении, которое часто только имитирует, к сожалению, православные формы, исповедь часто тоже превращается в процедуру психоаналитическую. Человек идет не столько каяться к Богу, сколько он идет поплакаться в рясу к священнику. И я думаю, пройдут еще многие годы, пока люди научатся по-настоящему каяться. Сегодня многие православные говорят, что фрейдизм контррелигиозен и отрицает исповедь. Но это, конечно, ошибка. Фрейдизм в этом смысле не более атеистичен, нежели квантовая механика.
Спасибо, Яков Гаврилович. И попутно вопрос Карине Гюльзизовой. Психоаналитик. Стремится ли он помогать пациенту? Ведь некогда считалось, что именно помощь не входит в задачу психоаналитика, что его задача – это человека вышелушить, как артишок, снять все дольки, чтобы осталось центральное ядро, центральное звено. И человек поймет себя сам и станет сам себя выправлять или менять.
Разные есть терапевты. Разные есть аналитики, разные есть, безусловно, люди. Да? И если я занимаюсь тем, что я приближаюсь к психике, приближаюсь к душе человека и беру на себя такую ответственность, беру на себя такую задачу, то, безусловно, первая заповедь – это не вреди. Поэтому здесь и существует миф о том, что психоаналитик, равно как любой психотерапевт, занимается тем, что он помогает человеку отразиться в себе самом. Одна из техник, одно из направлений действительно реально существующих. Но, тем не менее, сверхзадачей является безусловная помощь. Но, видите ли, такой парадокс у нас в сознании существует, что все те, кто занимаются психикой, люди ненаучные. Даже у высокообразованных людей устойчиво этот стереотип существует, который ими руководит, и который они произносят автоматически, говоря о том, что раз это нельзя померить, то это не наука, и это не серьезно, это все очень тоже индивидуально, а значит, недоказуемо. Как бы там ни было, я знаю, что есть реальные результаты, я знаю, что есть реальная помощь, и не всегда это должно быть строго доказуемо.
Спасибо, Карине Гюльзизова. Естественно, есть реальная помощь. Но позвольте, я буду адвокатом дьявола. Точно так же, как поговорить на кухне с подругой и излить ей душу, или выпить с другом и рассказать, что у тебя болит. Реальная помощь уже есть. Ты уже рассказал, но на самом деле тебе помогла твоя подруга или твой друг. Вопрос открытый. Ты помог сам себе тем, что ты открылся. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют в московской студии «Радио Свобода» Яков Кротов и Карине Гюльзизова. По телефону из Нью-Йорка Борис Парамонов. Передачу ведет Лев Ройтман, на этот раз в Москве. И в Нью-Йорк Борис Михайлович Парамонов. Ведь Владимир Микушевич пишет о том, что россиянам не нужен психоанализ в силу того, что их сознание соборно. И эта соборность сама по себе оказывается достаточной для того, чтобы вышелушить это ядро, это зерно личности. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что помимо обычных стереотипов метафизического, скажем так, мышления, нужно учитывать еще одно обстоятельство. В обрезке, представляющей Микушевича публике, литературная газета написала, что он еще поэт. Это очень меня заинтересовало. И вот чисто поэтической игрой является его противопоставление слов, понятий «секс» и «пол». «Пол» по-русски – это нечто связанное с половиной. Вот отсюда он исходит и говорит, что русской женщине хочется быть половиной мужчины, хочется с ним слиться. А это, конечно, фраза, которую очень бы оценили по-своему современные феминистки. Он занимается здесь некой поэтической метафорикой. Цель любви, цель семейной, если угодно, жизни – это слияние в некое единое существо. Но такое единое существо – метафора, нереально. Вы когда-нибудь видели платоновских андрогинов? Конечно, это миф, и никогда не увидите. Он говорит о том, что русское сознание отличается по своим установкам от соответствующих реальностей западного мира. Но ведь психоанализ имеет дело не с сознанием, а с бессознательным. Вот что не учтено. А бессознательное у всех одинаково. Это все равно, что биологическое измерение человека.
Спасибо, Борис Михайлович. И Карина Гюльзизова. В Америке говорят, что психоанализ – это занятие для богатых и здоровых. Действительно, страховка в редчайших случаях в Америке оплачивает сеансы психоанализа. В Германии, кстати, оплачивает и довольно радикально, до 300 часов. Это достаточно долгий срок, если мы учтем, что более чем 2 сеанса в неделю проводятся очень редко. В Америке оказывается, что до 80% пациентов – это женщины. А как в России?
Тоже, в общем, приблизительно так же, потому что женщина, она настроена по природосообразию своему, она настроена на конструктив и на приращение, и на ценность чувства. Мужчина, не в обиду будет сказано, он чувство ценит, лишь пережив некие испытания, некие серьезные стрессы, он выходит на ценность чувства. Он неплохой, нехороший, он просто мужчина, и у него свое предназначение, свои задачи. Поэтому, безусловно, женщины первые стремятся как-то проруководить, что ли, если можно так сказать, если корректно так сказать, всеми теми эмоционально-чувственными процессами собственной жизни. Поэтому, безусловно, обращаются больше женщины, безусловно, им это легче сделать, и, безусловно, на них просто в этом смысле социум давит значительно меньше, потому что женщине традиционно разрешено не подавлять чувства, ей разрешено пугаться традиционно, ей разрешено плакать, ей разрешено впадать в некие странные состояния, мужчине это все запрещено, к сожалению, социально.
И, кстати, быть может, этим и объясняется столь широкое распространение психоанализа в Америке. Тем, что вы говорите об эмоциональной сфере мужчин, вы никогда не увидите Владимира Путина со слезами на глазах, но вы очень часто могли, например, видеть Билла Клинтона со слезами. И это очень свойственно американским мужчинам. Ну, я не скажу, что это их массовое качество, но это гораздо шире распространено, чем в Европе. И Яков Кротов, прошу вас.
Надо заметить, что и в православной церкви тоже почти 80% женщины. Так что у нас идет некоторая конкуренция, что до слез на глазах, то ведь в наших молитвах есть прямая просьба к Богу дать слезы или хотя бы слезы, часть некую. Это молитвы греческие, восточные, и в этом смысле русский человек их читает, выдавливает, выдавливает, а слезы не появляются. Микушевич пишет, цитирую, «человек высокоразвитый остается, как правило, наедине со своими проблемами». То есть к врачам ходить не надо, но к стоматологу, скорее всего, пойдет, а к психологу, к психотерапевту нет. И здесь, я думаю, человек просто проглядел революцию, именно научную, которая произошла в конце XIX века, в XX, потому что мы уже не пользуемся языком Аристотеля, античным, деление на душу, дух, страсти и все. Все-таки современная психология, хотя она еще далеко не совершенная наука, но она бесконечно больше знает о человеке, о его глубинах. И поэтому и хороший православный священник в целом ряде случаев пошлет человека к психотерапевту, а не будет стараться как-то ему на коленке помочь.
Спасибо, Яков Гаврилович. Позвольте мне быть скептиком. Я в этом в высшей степени сомневаюсь. Поскольку, быть может, хороших в этом плане православных священников мне, во всяком случае, встречать пока не доводилось, но я, правда, не православный. И теперь к Борису Парамонову. Борис Михайлович, вы слышали те голоса, которые в своем опросе собрала Вероника Баде, наш московский координатор. Там есть высказывание, что для России, которая пережила такие горести, я цитирую, естественно, не наизусть, психоанализ – это детский лепет. Что вы скажете по этому поводу?
Не нужно считать, что перипетии русской истории – это некая человеческая норма. Сам основатель психоанализа по этому поводу однажды очень эффектно высказался. Он сказал, что когда потрясено сознание, то бессознательное замолкает. Вот по этой формуле можно выстроить всю, если не российскую, то, по крайней мере, советскую историю. Но бывает же, что называется, и мирные времена, когда все эти проблемы, естественно, возникают. И здесь нельзя обойтись без того культурного богатства, которое несет с собой психоанализ. И мне бы еще вот о чем хотелось сказать. Как раз коснуться момента насчет того, что психоанализ – дело довольно дорогое. Это, кстати сказать, не экономическая проблема, она имманентно присуща самому психоанализу. Главная причина того, что психоанализ не распространяется в России, мне кажется, это все-таки деньги, вернее, их отсутствие, как сказал Остап Бендер. Дело в том, что деньги в символике бессознательного выступают заменителем вот этой витальной сексуальной энергии, либидо. Вне оплаты психоаналитического сеанса между пациентом и врачом не возникает феномена так называемого перенесения или transference, апорт. И получается, в общем-то, что, конечно, это занятие для людей состоятельных, скорее, для людей, ну, по крайней мере, среднего класса.
Спасибо, Борис Михайлович и Яков Кротов.
В Москве в одной, по крайней мере, из церквей висит объявление о том, что дает бесплатные консультации психотерапевт, член православной общины, так что не все так плохо.
А сколько церквей в Москве?
Порядка 400, но я же не во всех был.
Спасибо. И Карина Гюлязизова, по поводу этого элемента денег.
Безусловно, это связано с обесцениванием всех тех процессов, которые мы привыкли называть духовно-душевными. Если человек считает, что его останавливают деньги и что это очень дорого, то это и говорит о том, насколько он ценит все те процессы, которые происходят с его психикой.
Но, тем не менее, деньги печатать он не может, так что это тоже серьезно.
Да, безусловно, это так, но, тем не менее, можно найти психологов и психотерапевтов, которые принимают за доступные деньги. Совсем бесплатно это вам не поможет.
Спасибо. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали наши гости в Москве Яков Кротов и Карине Гюлязизова. Из Нью-Йорка по телефону Борис Парамонов, наш московский координатор Вероника Баде и ведущий передачи Лев Ройтман, Москва. Всего доброго.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Деньги и политика». В начале 20 века вспыхнули дебаты о том, что финансирование предвыборных кампаний корпорациями является в Соединенных Штатах ничем иным, как завуалированным подкупом политиков. И в начале 900-х годов практика финансирования фирмами предвыборных кампаний была запрещена. Однако, как всегда в принятых правилах, нашлись щели и лазейки, и появились на свет так называемые «soft money» – неуловимые скользкие деньги. Есть, конечно, и «hard money», то есть твердые, честные деньги, которые каждый гражданин волен по закону жертвовать на предвыборную кампанию своего кандидата. «Soft money» жертвуются не кандидатом персонально, а партии. Формально они предназначаются на аренду офисов, наем сотрудников, на конференции, публичные выступления, на брошюры, бюллетени и прочее. Однако с 80-х годов эти деньги начали тратить на телерекламу. Особого размаха это достигло в ходе предвыборной кампании Билла Клинтона, который тратил на телерекламу несметные суммы корпоративных денег, и soft money стали снова оказывать заметное влияние на политические процессы в стране. Возможно ли политика без денег? Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 18 апреля 2002 года. While someone rights and someone wrongs prefer their own reflections, the people's rights demand our song, the right of free elections.
На волнах радио «Свобода» передача «Деньги и политика». Ведет передачу Марина Ефимова. На днях в электронной почте американцев появились новые послания «Вносите деньги на предвыборную кампанию своего кандидата в Конгресс». Из факсимильных машин полезли листочки с такими же просьбами. Участились телефонные звонки из местных партийных комитетов. Все эти явления – быстрая реакция американских политических партий на новый закон, запрещающий большому бизнесу оплачивать предвыборные кампании политиков. В Соединенных Штатах у всех законов, как у растений, есть два названия – официальное и обиходное. Официальное название нового закона – закон Маккейна и Файнголда по имени двух его инициаторов. А обиходное название – «Ban on the soft money», то есть буквально «запрет на гибкие деньги». Закон утвержден Конгрессом и 27 марта подписан президентом Бушем. Почему понадобился такой закон? Заглянем в историю.
Когда Авраам Линкольн выставил свою кандидатуру в Конгресс в 1846 году, его сторонники собрали ему на предвыборную кампанию $200. Победив на выборах, Линкольн вернул им $199.25. Он объяснил, что ездил на встречи, митинги и выступления на собственной лошади и останавливался в домах друзей. А 75 центов он потратил на бочонок сидра, который выставил на общем собрании избирателей штата. В 1960 году предвыборная кампания Джона Кеннеди стоила $10 миллионов. В эти годы 10 минут телевизионного рекламного времени уже стоили $35 тысяч. В 1990 году сенатор от Северной Каролины Джесси Хелмс потратил на свою предвыборную кампанию $13 миллионов. Из них почти 10 миллионов на телерекламу.
Возросшая стоимость транспорта, телерекламы, необходимость охвата огромного числа избирателей в разных районах страны, а также широкий стиль жизни – привели к тому, что политики стали нуждаться в больших деньгах. И эти деньги потекли к ним из больших бизнесов. За определенные услуги, конечно. Еще в 40-х годах режиссер Фрэнк Капра в киносатире «State of the Union» образно, но точно представил источники финансовой поддержки политиков. Один из них – персонаж фильма «Мистер Лоренбах». «Кого вы представляете?» – спрашивает его кандидат. И Лоренбах отвечает.
«Я кубинский сахар, и я мексиканский кофе, и я аргентинское мясо, и я канадская пшеница». «За чьи интересы вы боретесь?» «За интересы мистера Лоренбаха».
«И ваши условия?»
«Министром сельского хозяйства должен быть мой человек». «Этого достаточно, этого достаточно».
Другой источник финансов по фильму «Капры», вполне, впрочем, реальный, глава профсоюзов.
«У меня 700 тысяч голосов в очень важных штатах, и они все голосуют».
Этот источник финансирования политиков особенно удивляет. Ведь принцип демократической избирательной системы – один человек, один голос. А как может быть, что целый профсоюз или фирма, в которой тысячи акционеров, поддерживает одного и того же кандидата? В нашей передаче участвует Адам Лиос, представитель общественной организации Public Interest Research Group, защищающий интересы избирателей.
Эта практика существовала всегда, однако в начале 20 века вспыхнули дебаты о том, что финансирование предвыборных кампаний корпорациями является ничем иным, как завуалированным подкупом политиков. И в начале 900-х годов практика финансирования фирмами предвыборных кампаний была запрещена. Однако, как всегда в принятых правилах, со временем нашлись щели и лазейки, и появились на свет так называемые soft money – неуловимые скользкие деньги.
На секунду перебью Адама Лиоза, чтобы пояснить, что есть еще и hard money, то есть твердые, честные деньги, которые каждый гражданин Соединенных Штатов волен в установленных законом пределах жертвовать на предвыборную кампанию своего кандидата.
Soft money жертвуются не кандидатам персонально, а партии. Формально они предназначаются на разные нужды партии: аренду офисов, наем сотрудников, на конференции и публичные выступления, на брошюры и бюллетени и прочее. Однако с начала 80-х годов эти деньги начали тратить на телерекламы. Особого размаха это достигло в 1996 году во время предвыборной кампании Билла Клинтона, который тратил на телерекламы несметные суммы корпоративных денег. И soft money снова стали оказывать заметное влияние на политические процессы в Америке.
Тут надо сказать, что не все политики непременно оказывали ответные услуги своим благодетелям. Читаем в книге Сьюзен Койл «Финансирование предвыборных кампаний».
Спонсоры Теодора Рузвельта, богатейшие люди того времени Э.Х. Харриман и Генри Фрик, жаловались, что после победы на выборах Рузвельт начисто забыл об их помощи. Более того, он немедленно начал атаку на монополии тресты, финансировавшие его предвыборную кампанию, а в 1907 году выпустил так называемый Тильман-акт, запрещающий корпорациям и банкам финансировать кампании кандидатов на выборные должности.
Правда, Конгресс этот акт как-то замял, рассказывает Ларри Нобл, специалист по финансовой истории предвыборных кампаний.
Сами термины hard money и soft money возникли только в начале 80-х годов. Но попытки реформировать систему финансирования выборов начались еще с президента Теодора Рузвельта. В последующие годы был одобрен ряд законов, ограничивающих размеры взносов корпораций. В 70-х годах так называемые Уотергейтские реформы обязали партии предоставлять общественным организациям и прессе информацию о том, какие средства они получили, от кого и как эти средства использовали. Но постепенно финансовые консультанты и адвокаты партий поняли, что законы и правила, установленные Федеральной комиссией, допускают двойное толкование. И с конца 80-х годов, особенно в середине 90-х, во время предвыборной кампании Билла Клинтона, десятки миллионов долларов, полученных партийными комитетами штатов, пошли на финансирование выборов конгрессменов и сенаторов. Таким образом, корпорации, профсоюзы и просто богатые люди, вносившие эти средства, покупали доступ к ведущим политикам страны и возможность влиять на них.
Когда читаешь о том, сколько попыток было предпринято за историю Америки избавить политику от влияния больших денег, то представляешь плотину на пути бурной реки. Вода то и дело находит щелку, трещину, дырочку, прорывает новое русло, переливается через край.
В 1910 году закон обязал партии держать все свои финансовые документы открытыми для общественной проверки. В 1911 году был введен лимит на сумму, которую можно потратить на предвыборную кампанию. 5 тысяч для кандидата в Конгресс, 10 тысяч для кандидата в Сенат. Акт чистой политики 1939 года запретил финансовое участие в политических выборах государственным организациям. В 1947 году акт Тафта-Хартли снова запретил банкам и профсоюзам оплачивать предвыборные кампании.
Однако ни один человек и ни одна организация, нарушившие эти запреты, не были наказаны. К началу 60-х годов, пишет историк Сьюзен Койл, вдруг всем стало ясно, что система финансирования выборов близится к катастрофе. Стоимость предвыборных кампаний достигла абсурдных цифр. Коррупция небывалых размеров. Ни Джона Кеннеди, который так же, как Тедди Рузвельт, пренебрег интересами своих спонсоров, ни Линдону Джонсону не удалось задержать этот поток. И скользкие soft money неудержимо текли в политику. While some on rights and some on wrongs prefer their own reflections, the people's rights demand our song, the right of free elections. На волнах радио «Свобода» передача «Деньги и политика». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1971 году, пишет Сьюзен Койл в книге «Финансирование выборов», общественная организация Common Cause подала в суд на обе партии, демократическую и республиканскую, за несоблюдение законов 1911 и 1925 годов о лимите на суммы, которые тратятся на предвыборные кампании. Суд принял дело к рассмотрению и подтвердил действенность старого закона. Однако одно поколение федеральных прокуроров сменяло другое, а за исполнением этого закона так никто и не следил. В нашей передаче участвует Майк Мэдисон, представитель организации Common Cause, той самой, которая когда-то судила обе партии и которая явилась одним из инициаторов нынешнего закона о финансировании предвыборных кампаний.
Мы не партийная организация, но то у нас есть очень много союзников, как в республиканской, так и в демократической партиях, в деле защиты нового закона о финансировании предвыборных кампаний. Этот закон – первый значительный шаг за 25 лет на пути реформирования нашей избирательной системы. Первый, но очень важный шаг в деле ограничения влияния денег на нашу политику.
Коротко о самом новом законе. Он гласит:
закон запрещает национальным политическим партиям принимать и тратить soft money, то есть большие нелимитированные пожертвования корпораций, профсоюзов и частных лиц. Штатные партийные комитеты могут использовать soft money, но в размере не более 10 тысяч долларов в год на каждого кандидата в Конгресс или Сенат.
Что касается честных hard money, то закон их увеличивает. Каждый гражданин Соединенных Штатов теперь сможет внести на своего кандидата не до $1000, как было раньше, а до 2000. И, наконец, закон ограничивает телерекламу. В течение 2 месяца перед выборами и 1 месяца перед праймерис закон запрещает корпорациям, профсоюзам и некоммерческим организациям оплачивать телерекламу кандидата. Такие рекламы могут быть оплачены только из весьма лимитированных hard money. Мистер Мэдисон, ваша организация – ветеран борьбы с влиянием денег на политику. Довольны ли вы новым законом?
Похоже, что корпоративные деньги не будут больше иметь доступа ни к предвыборным кампаниям на федеральном уровне, ни вообще к партиям. Там, кажется, щелей не осталось. Правда, у корпораций останется право давать деньги не прямо партийным комитетам, а тем некоммерческим организациям, которые сотрудничают с партиями и помогают им проводить предвыборные кампании. Конечно, кто-то со временем найдет пути и в обход этого закона. Но знаете, преступники тоже находят пути обойти любой закон. Мы будем начеку, и чуть образуется новая лазейка, сразу ее заткнем.
Что думает по этому поводу представитель общественной организации Public Interest Research Group? Мистер Лёс, сумеют ли корпорации и профсоюзы, жаждущие политического влияния, обойти и новый закон?
Без всякого сомнения, в новом законе, так называемом запрете на soft money, уже сейчас видны щели и лазейки. Например, раньше каждый гражданин Соединенных Штатов мог пожертвовать на предвыборную кампанию своего кандидата до $1000. По новому закону эта сумма выросла до 2000, то есть богатые люди получили новую возможность влиять на исход выборов. Ведь кандидат должен собрать деньги на свою предвыборную кампанию на самых ранних ее этапах, поскольку ему надо убедить всех в том, что за ним стоят многие люди, избиратели, готовые его поддержать. Большинство этих ранних денег приходит от обеспеченных людей, даже если это чистые hard money. Подумайте сами, многие ли готовы внести на предвыборную кампанию своего будущего конгрессмена $2000? Очень немногие. Подавляющее большинство политически активных американцев готовы выделить из своего бюджета по 200, по 100, по $50. Поэтому новые политики, способные решиться на серьезные, радикальные перемены, назревшие в нашем обществе, оказываются автоматически отрезанными от государственных постов богатыми спонсорами, заинтересованными в статус-кво. Эти спонсоры контролируют подступы к выборным должностям.
these wealthy funders who have an amazing amount of control over who gets to run for office.
Но нельзя сказать, что в политике деньги решают все. Вот не помогли Россу Перо ни его миллионы, ни бесконечные телерекламы. И потом ведь невозможно сейчас вести предвыборные кампании вообще без денег.
Разумеется, предвыборную кампанию без денег не провести, но ее вполне можно провести за несравнимо меньшие деньги, чем это делается сейчас. Ныне средний американец практически не имеет никакого шанса попасть в Конгресс или Сенат, только богатый. Человеку, который решил выставить свою кандидатуру на место конгрессмена в Палату представителей, нужно в среднем полмиллиона долларов, чтобы иметь реальный шанс. Это недопустимо.
Представьте, пишет Сьюзен Койл, что вы кандидат в конгрессмены, и вы не мультимиллионер Росс Перо. У вас есть только 50 тысяч своих собственных семейных денег. Вы можете воспользоваться специальным фондом партии, он невелик. А дальше, если вы не хотите зависеть от богатых спонсоров, вам остается рассчитывать только на честные хард-мани избирателей вашего штата. Для этого вам нужно делать тысячи телефонных звонков, писать тысячи писем, произносить речи, посещать обеды, пожимать руки, целовать бэби. И вот все это позади. Голоса подсчитаны, победа! Кампания была изматывающей, но вы горите желанием начать работать, начать служить своим избирателям. Однако менеджер вашей предвыборной кампании сообщает вам, что если вы хотите быть переизбранным через 2 года, вам надо немедленно начать собирать деньги на следующую предвыборную кампанию. Если вы конгрессмен – по 4 тысячи долларов в неделю, если сенатор – по 12,5. Ваш идеализм начинает испаряться. Получается, что все рабочее время вы тратите не на избирателей, а на себя. «Как практически я могу представлять свой штат?» – думаете вы. Как ради всего святого могла система дойти до такого абсурда? Что думает об этом народ? С ним беседует Рай Вайль.
45-летний радиоинженер Престон скептически относится к предстоящей реформе. Проблема в том, что средний американец вообще потерял интерес к политике. Он убежден, что система финансирования политических кампаний коррумпирована до такой степени, что он уже ничего не может изменить. А вот что говорит экономист Эд Тодд, потомственный демократ, давно уже ожидавший этой реформы. Это предложение Конгресс рассматривает уже 8 лет. Безусловно, я абсолютно за реформу. Только за 2000 год в виде так называемых «мягких денег» крупные корпорации внесли или переправили в фонд предвыборных кампаний 500 миллионов долларов. Пока я доволен тем, что произошло. Хоть какие-то перемены. Но если мы хотим серьезного результата, нужны более серьезные меры. А именно, правительство должно обязать телевизионные каналы давать рекламу предвыборных кампаний бесплатно. Ведь в конечном счете деньги кандидатам нужны именно на это. И я не вижу причин, по которым правительство не может обязать телевидение пойти на такую уступку. В конце концов, телекомпании только арендуют телевизионное время у государства. А главная задача общественного телевидения – служить интересам общества.
Надо сказать, что именно этот пункт нового закона, ограничение оплаты политических телереклам, вызвал, как, впрочем, и весь закон в целом, протесты целой группы сенаторов во главе со сторонником существующей системы финансирования, сенатором от штата Кентукки Митчеллом МакКоннеллом.
По новому закону получается, что корпорации и профсоюзы практически лишаются возможности прямо выразить свое мнение. И те добавочные средства, которые каждый член профсоюза или корпорации может внести на счет своего кандидата, не являются адекватной заменой тех возможностей, которые существуют сейчас. По моим представлениям, из Конституции очевидно, что запрещение денежных пожертвований, имеющих целью выразить свое мнение, сказать свое слово, является покушением на саму свободу слова. Сторонники нового закона утверждают, что для того, чтобы практиковать свободу слова, достаточно встать на ящик из-под мыла и говорить. Ирония заключается в том, что кто-то должен купить этот ящик. И если газета «Нью-Йорк Таймс» не сможет в соответствии с новым законом потратить деньги на то, чтобы за месяц до выборов напечатать статью, упоминающую имя будущего кандидата, то это будет уже не запрещение использования денег на политические цели, но запрещение свободы слова.
Группа МакКоннелла подала иск в суд, пытаясь опротестовать новый закон как неконституционный. В конце года дело будет разбираться в Верховном суде. Как относится к этому организация Common Cause?
Мы не согласны с их позицией, и главное, с чем они спорят, это запрещение кандидатам оплачивать корпоративными деньгами политические рекламы до выборов. Нет сомнения, что если вы лишаете политиков свободы слова, это противоречит Конституции. Но одно дело свобода слова, другое дело реклама. В защиту формулировок, данных в новом законе, мы имеем подписи и письма всех руководителей Союза гражданских свобод Соединенных Штатов. К тому же у нас есть своя команда юристов. Тем не менее, этот пункт остается сомнительным, и неизвестно, как на него посмотрит Верховный суд с точки зрения верности букве Конституции.
Мистер Лиос.
Сенатор МакКоннелл является давним противником реформ в сфере финансирования предвыборных кампаний. Одним из тех, кто считает, грубо говоря, что люди голосуют долларом, и что ограничивать их в пожертвованиях своим политическим избранникам значит лишить их свободы слова. Мы считаем, что это абсурдное сравнение. По этой логике получается, что чем у человека больше денег, тем у него больше свободы слова. Принцип нашей избирательной системы – один человек – один голос, а не один доллар – один голос.
И все-таки, первый за четверть века закон, пытающийся избавить политику от влияния денег, прошел через Конгресс и подписан президентом Бушем. В сущности, все сторонники нового закона считают его лишь первым шагом. А каков должен быть конечный результат? Мистер Лиос.
Очень многие сейчас выступают под лозунгом «чистые деньги, чистые выборы», имея в виду, что все предвыборные кампании должны оплачиваться государством, с тем, чтобы всем кандидатам отпускались одинаковые средства. Сторонники этой идеи предлагают такую систему. Каждый человек, собравший достаточное число подписей своих сторонников и определенное количество взносов, поступивших от разных людей, будет иметь доступ к скромному государственному фонду на проведение своей кампании. Думаю, что на федеральном уровне такого положения вещей, если удастся добиться, то очень нескоро. Что же касается штатных предвыборных кампаний, то они уже проводятся за общественный счет во многих местах. В Аризоне, в Вермонте, в Мэйне. В ноябре эти же принципы оплаты предвыборных кампаний готовятся принять в Колорадо.
Уже через день после голосования в Сенате, где закон о запрете на софт-мани прошел 60 голосами против 40, руководители Демократической партии объявили, что они получили чек на 7 миллионов долларов от миллиардера Хайма Сабана, создателя детских компьютерных игр. Часть этих денег они потратят на создание новейшего коммуникационного центра, который поможет им связываться с рядовыми приверженцами их партии. «Демократы сильно разжирели на миллионных чеках», сказал руководитель Вашингтонской общественной организации «За разумную политику» Ларри Макинтош. Их список мелких доноров в 40 раз меньше, чем у республиканцев. В 2000 году республиканцы получили мелких взносов на 204 миллиона долларов, а демократы только на 60. Пора им идти в народ. Однако не забудем и республиканцев. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет.
Президент Буш подписал новый закон о полном пересмотре финансирования предвыборных кампаний и немедленно вылетел на президентском самолете Air Force One в двухдневную поездку по трем штатам с целью сбора 4 миллионов долларов на предвыборные кампании кандидатов в Сенат от республиканской партии. В течение одного дня президенту удалось собрать 2,5 миллиона долларов, из которых, по словам представителя Белого дома, 500 тысяч были те самые soft money, которые запрещает использовать новый закон.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Деньги и политика». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова.
Товарный дефицит с конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.